В этом выпуске информатора выходного дня «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». Обзор печати. Анонс. Обзор газетных публикаций. Тема «Экология и мы». Грязное дело. Первое письмо Владимира Снегирёва из Вены опубликовано 22 октября текущего года на 9-й странице российской газеты. Письмо первое. Как мусоросжигательный завод стал одной из главных достопримечательностей австрийской столицы. Когда я получил редакционное задание написать про знаменитый мусоросжигательный завод в Вене, то не имел ни малейшего представления, чем все это может закончиться. А на деле вышло вот что. Завод – это звено в цепи общей и довольно сложной стратегии по уборке, переработке, утилизации и хранению бытовых отходов. Мусорная стратегия – это часть глобального подхода австрийской столицы к тому, как сделать свой город самым комфортным в мире для проживания. В сухом остатке. Вена действительно является именно таким городом, и это звание присуждается ей уже в 10-й раз. Для начала отметим один совершенно выдающийся факт. Мусоросжигательный завод «Шпителау» сегодня официально считается одной из 10 главных достопримечательностей имперской Вены. Наряду с кафедральным собором Святого Стефана, дворцами Хофбург и Бельведер, зданием Венской оперы, ратушей, этот формально рутинный объект городского ЖКХ с гордостью показывают и праздным туристам, и самым титулованным гостям австрийской столицы. Прежний бургомистр Вены Михаэль Хойпль, давая мне интервью 3 года назад, рассказал такую историю. Когда к ним в город с официальным визитом приехал мэр Мадрида, то бургомистр пригласил его на обед в ресторан, который находится на смотровой башне. И гость, рассматривая с высоты столицу, спросил: «Скажите, что это за красивое здание вот там вдали? И что это за ужасно безликое здание неподалеку от него?» Я ответил: «Здание, которое показалось вам ужасным, это самая лучшая больница Европы, а красивое – это мусоросжигательный завод». Поведав этот эпизод, жизнерадостный бургомистр далее предложил отведать мед, собранный с его собственной мини-пасеки. Она располагалась прямо на крыше Венской ратуши, то есть в самом что ни на есть центре 2-миллионного города. И ведь надо признать, этот мед тоже часть той самой стратегии, которой вот уже несколько десятилетий строго придерживаются власти Вены. Там все завязано. Внедрение новейших технологий, тонкий пиар, привлечение деятелей культуры, бизнес, наука и постоянно уважительный диалог с жителями столицы. Будучи человеком недоверчивым и вредным, я специально забронировал отель рядом с заводом «Шпителау». Думаю, похожу там вокруг поздним вечером и ранним утром, принюхаюсь, поговорю с местными. Но не может же быть такого, чтобы столь ядовитое производство никак не давало себя знать вонючими выбросами. Но раскрашенный сказочным образом и напоминающий скорее декорации к детскому фильму, мусорный завод оказался в этом смысле крепким орешком. Он не издавал ни звуков, ни запахов. Студенты расположенного рядом университета в ответ на мои каверзные вопросы только пожимали плечами. «Нам он не мешает». Теперь пришла пора брать эту крепость измором. Георг Барыш – человек, обязанность которого принимать визитеров и все им рассказывать. Не знаю, есть ли такая должность на других мусороперерабатывающих предприятиях мира, но здесь без нее никак не обойтись, поскольку в год Шпителау принимает до 10 тысяч гостей. Это топ-менеджеры городского хозяйства из разных стран, специалисты по утилизации мусора, экологи, правительственные чиновники, журналисты. «Что-то в последнее время ваши из России зачастили», – проворчал Георг, когда мы встретились в холле холдинга «Веэнергия», куда входит завод. «Так это и хорошо», – честно обрадовался я. «Страна наша большая, а отступать дальше некуда. Мусор со всех сторон налегает». Возможно, только ваш опыт и спасет. Мы это тоже когда-то пережили. Я вырос неподалеку, во 2-м районе Вены, и хорошо помню, как мама всегда, прежде чем вывесить на балконе белье для просушки, смотрела, откуда дует ветер. Если с севера, где был Шпителау, то, значит, белье придется стирать снова. Но 15 мая 1987 года, к счастью, тот старый завод сгорел. Да, как это ни странно, а именно пожар, начавшийся на крыше термической установки по сжиганию мусора и в итоге уничтоживший предприятие, стал той отправной точкой, от которой ведет свое начало новая мусорная стратегия Вены. Тогда бургомистром был Хельмут Цильке, очень мудрый и дальновидный человек, рассказывает Георг. Он придумал, как сделать так, чтобы жители не только согласились с восстановлением в центре вредного производства, но и гордились им. А в союзники пригласил знаменитого художника и архитектора Фриденсрайха Хундертвассера. Художник был известен не только своими необычными проектами, что-то похожее на архитектурные эксперименты Гауди в Барселоне, но и тем, что всегда носил носки разного цвета. А когда его спрашивали, почему, то он отвечал так: «А отчего вы носите одинаковые?» То есть был, безусловно, мудрым, а не только экстравагантным человеком. И, конечно, будучи таким, он сразу и категорически отказался участвовать в столь грязном деле. «Вы хотите замарать меня своим дерьмом?» «Никогда», – так якобы ответил он на предложение городских властей разработать дизайн старого нового завода. Несколько месяцев продолжались переговоры. И только когда Хундертвассер, изучив все представленные технические документы, убедился в безвредности новой технологии для окружающей среды, он смягчил свою позицию. Но прежде чем магистрат и художник ударили по рукам, он выставил Вене три обязательных условия. Город приобретает самую современную установку для очистки дыма от вредных примесей. Именно самую современную из тех, что тогда существовали в мире. Город законодательно вводит систему комплексного разделения мусора. Никто из городских чиновников любого ранга не станет вмешиваться в реализацию его дизайн-проекта. В результате, спустя 3 года, на месте пожарища возникло это архитектурное и одновременно высокотехнологическое чудо, ставшее теперь одним из символов чистой Вены. За свои труды Хундертвассер не взял ни цента. Он скончался в 2000-м, а Шпителау стал ему лучшим памятником. Когда мы с Георгом ходили по заводу, он показал на витиеватые надписи по-немецки вдоль лестничных перил между 1-м и 3-м этажами. Это изречение нашего великого архитектора. Мне больше других понравилось вот это. Мы живем в раю, только сами сильно испортили его. Итак, как же венцам удалось из дерьма сделать конфетку, или, иными словами, адскую технологию приспособить для приближения к раю? Начнем с того, что сюда, в Шпителау, привозят не весь бытовой мусор, а только так называемый остаточный или смешанный. Он занимает примерно 1/4 от всех собираемых отходов. Остальное – стекло, бумага и картон, пластик, металл – отправляется на предприятие по вторичной переработке. Пищевые отходы, то есть биомассу, тоже стараются отделить и пустить на производство удобрений. Но эти 25-27% – немало. За год в 2 круглосуточно горящих печах сгорает 265 тысяч тонн мусора. Происходит это так. 5 рабочих дней в неделю, 130 машин мусоровозов объезжают город, опорожняют контейнеры с остаточными отходами, а затем следуют сюда и сваливают это добро в огромный бункер емкостью 7000 кубических метров. Внутри бункера, в расположенной наверху герметичной кабине, похожей на внутренность орбитальной станции, дисплеи, компьютеры, джойстики, орудует оператор крана, который ковшом захватывает мусор и отправляет его в жерло печи. И там при температуре от 800 до 1200 градусов отходы превращаются... Вот тут-то и зарыта собака. Во что же превращаются все эти упаковки, игрушки, тюбики, крышечки, окурки, использованные салфетки, талончики и прочие предметы, которые мы, не задумываясь, ежедневно отправляем в мусорные бачки? Сгорают без следа и запаха? Не оставляют от себя даже щепотки золы? Увы, это не так. И весь фокус как раз в тех самых технологиях, за соблюдением которых зорко следил эксцентричный архитектор. В их основе многоступенчатая система очистки продуктов, образующихся после сгорания. Сначала они проходят через тканевые фильтры, при этом с помощью электроимпульсов отделяются твердые микрочастицы, грубо говоря, пыль. Следующий этап – водяные фильтры. С каждой тонны отходов они отделяют 1 килограмм осадка, но именно там содержатся самые вредные примеси в виде тяжелых металлов – свинец, ртуть, кадмий, цинк, мышьяк. Этот порошок пакуется в мешки, которые затем отвозят в Германию, где они хранятся в заброшенных соляных шахтах. Естественно, не бесплатно. «Немцы умные люди», – иронично пояснил Георг. «Они хотят зарабатывать на этом дважды. Сначала берут за хранение, а потом, когда запасы тяжелых металлов на земле будут исчерпаны, а цены вырастут, они станут продавать эти мешки тем фирмам, которые научатся извлекать из них эти самые тяжелые металлы». Часть твердых осадков в виде золы и шлаков, не содержащих вредных для экологии примесей, заканчивают свой путь на полигоне, проще говоря, мусорной свалке в окрестностях Вены. А что она из себя представляет, об этом я расскажу позже. Третий фильтр можно сравнить с катализатором. Азотные окислы удаляются с помощью аммиака. Диоксины и ультратоксические вещества фураны улавливаются и разрушаются. «Это очень важная ступень очистки», – подчеркнул мой провожатый. «Вот в Исландии построили такую термоустановку, но отчего-то не предусмотрели подобный фильтр. Пришлось завод закрывать, все перестраивать. А у нас на выходе из трубы главным образом водяной пар». «Что значит главным образом? Значит, все же какие-то вредные выбросы есть». Георг подвел меня к окну. «Видите золотистый купол на вершине трубы? Там размещены приборы, которые постоянно мониторят состав выбросов. И эти данные любой желающий может отследить на нашем веб-сайте. Они обновляются каждые полчаса. Органы власти изначально установили очень жесткие предельные значения для нас, и за всю историю завода не было случая, чтобы эти значения были превышены. Более того, вот посмотрите на сегодняшние показатели. Все они значительно ниже максимально допустимых, и это обычная картина. По большинству показателей фактические значения на 90% ниже предельных». А заметив на моем лице тень недоверия, Герр Барыш довершил дело следующим аргументом. «На этой трубе есть еще одна необычная деталь. Там на отметке 120 метров живут соколы. Да-да, настоящие дикие птицы, которые, как все знают, не станут селиться в плохом или нечистом месте. А у нас они не только гнездятся, но и размножаются. Пасека на крыше городской ратуши, соколы на трубе мусоросжигательного завода. Все эти знаки, символы, согласитесь, выстраивались в любопытную систему». Еще несколько наблюдений про тонкости грязного дела. Для горения в печах не требуется никакого вспомогательного материала, например, солярки или иного вида топлива. Единственное, что необходимо, это воздух. Его вдувают постоянно, поддерживая тем самым нужную температуру сжигания. Воздух берется прямо из бункера, что тоже важно, потому что мусор в процессе гниения выделяет метан и другие вредные вещества, а заводчане таким образом утилизируют и этот мусорный воздух. На крыше бункера располагается настоящий сад из вполне рослых деревьев и кустарников. Это тоже одна из идей Хундертвассера. Природа, искусство и технология – его стиль. «Кстати, – спросил я представителя завода, – а не было ли в ходе строительства конфликтов между творческой фантазией художника и жесткими требованиями инженеров?» Хундертвассер занимался только наружным оформлением этих зданий. Это был такой компромисс. Мы заранее согласились с тем, что он сотворит снаружи, а он, в свою очередь, пообещал никак не вмешиваться в техническую часть. Зашли мы и в диспетчерскую, которая напоминает пульт управления АЭС. На экраны выведены все параметры производственных процессов. Температура горения, уровень загрузки, остаток отходов в бункере, степень фильтрации, состояние агрегатов и фильтров и еще сотня других. Одна такая мусоросжигательная установка стоит от 250 до 300 миллионов евро. В ее разработке и постоянном усовершенствовании участвуют австрийские и немецкие инженеры. В штате этого, как мы теперь видим, довольно крупного производства, числится всего 90 человек. И именно здесь, вот оно, продолжение того самого знакового ряда – пасека, сокол, сад – проходит традиционный венский джазовый фестиваль. А в стенах примыкающего к заводу административного здания «Вен Энерги» устраиваются выставки художников. Но отчего все-таки этот явно не безупречный в имиджевом отношении завод – разместили в центре европейской столицы, а не где-нибудь в отдаленной промзоне. Как, кстати, и три других подобных же предприятия. Они по дизайну не выглядят чудом, но работают по той же технологии и тоже находятся в густонаселенных жилых районах города. Тут ответ такой. Сжигая сотни тысяч тонн отходов, каждая установка вырабатывает при этом тепло, которое на треть покрывает потребности Вены. Собственно говоря, весной, летом и осенью мусоросжигательные заводы на все 100% гарантируют венцам горячую воду, и лишь в период зимних холодов приходится подключать резервы ТЭЦ, работающие на российском газе. А раз так, то теплоцентраль выгоднее всего размещать как можно ближе к потребителям. Это дает экономию при прокладке подземных коммуникаций, позволяет избежать потери тепла при его транспортировке. Один только завод Шпиттелау обеспечивает горячей водой 60 тысяч квартир и более 3 тысяч крупных потребителей, включая ту самую лучшую в Европе больницу, которая так не понравилась мэру Мадрида. Кроме того, там есть установки, которые вырабатывают в промышленных масштабах холод, а на него также стабильно высокий спрос. Словом, город сумел поставить дело так, что мусор перестал быть для него головной болью, а превратился, если не в доходный, то во вполне рентабельный бизнес, дивиденды от которого косвенным образом получают все жители. Письмо второе читайте в следующем номере. Вы прослушали статью «Грязное дело». Первое письмо Владимира Снегирёва из Вены опубликовано 22 октября текущего года на 9-й странице «Российской газеты». «Разделяй и властвуй». Второе письмо Владимира Снегирёва из Вены опубликовано 23 октября текущего года на 9-й странице «Российской газеты». Письмо второе. Как в австрийской столице собирают, сортируют и уничтожают бытовой мусор. Департамент, отвечающий за уборку улиц, сбор и утилизацию мусора, находится в одном из жилых районов Старой Вены по адресу Айнсидлергассе, 2. «Вы наше здание сразу увидите», – пообещала фрау Фольк, с которой мы заранее договорились об интервью. Она в этом департаменте руководит одним из важных отделов. И ведь действительно трудно было пройти мимо искомого шестиэтажного дома, вполне стандартного, если бы не одна существенная особенность. Весь его фасад снизу доверху покрыт зеленой травой, а на уровне четвертого этажа в глаза издалека бросается сине-красная цифра 48. Вот таким необычным образом сразу заявляет о себе 48-й департамент Венского магистрата, тот самый, который отвечает за чистоту. «Это такой у вас пиар?» – сразу спросил я Ульрике Фольк, когда мы приступили к беседе. «В какой-то степени да», – ответила она. «И это наш фирменный стиль. А еще прагматика – чисто функциональное решение, призванное помочь с термозащитой, естественным кондиционированием воздуха. Мы были первыми, а сейчас такие газоны на фасадах уже широко используют другие». Рассказав о своих впечатлениях от посещения мусоросжигательного завода, я попросил фрау Фольк ответить на вопросы, которые все еще оставались неясными. Например, про ту самую свалку, где, как мне накануне рассказали, хоронят выпавшие из печей в осадок шлак и золу. А ведь свалки, как я слышал, отныне в Австрии законодательно запрещены. Ульрике Фольк. Сами свалки не запрещены, просто есть целый свод требований, которые надо исполнять. Одно из главных заключается в том, что складировать там можно лишь отходы, прошедшие предварительную обработку. В нашем случае это зола и шлаки, которые уже не способны микробиологически разлагаться, то есть отравлять атмосферу вредными выделениями. Наша цель – на 100% обработать остаточный мусор. Установки по сжиганию и многоступенчатая система по очистке дыма выполняют эту задачу почти полностью. Но «почти» означает, что небольшая часть в виде золы и шлаков после сжигания остается. Небольшая – это сколько? Ульрике Фольк. В год нам приходится свозить на полигон порядка 160 тысяч тонн. Предварительно золу и шлак уплотняют, затем укладывают ровными слоями, а сверху присыпают землей и засаживают травой, кустарником. Там потом пасутся козы. Вот смотрите, они на этой фотографии. Нет никаких ядовитых веществ или выделений. Готовясь к встрече с вами, я прочел, что подобные остатки от сжигания используют как сырье для материала при строительстве автомагистралей. Ульрике Фольк. В Германии – да, а у нас в Австрии законодательство это запрещает. На полигоне соблюдаются строжайшие меры безопасности во избежание загрязнений грунтовых вод. Под всей его территорией сооружен водонепроницаемый фундамент. По периметру он обнесен тоже непроницаемой железобетонной стеной. Вот в такой искусственной ванне и хранятся отходы. Кстати, окружность этого полигона составляет 4,5 километра. Он расположен на северо-востоке Вены, на территории бывшего карьера по добыче щебня. Все там мониторится. Уровень подземных вод, их качество, возможное выделение метана и другие показатели. Откуда метан? 20 лет назад сюда вывозили остаточный мусор. В наши дни газ отсасывают и используют для выработки электроэнергии. Длина трубопроводов, предназначенных для этой цели, 10 километров. Теперь про раздельный сбор мусора. Вы в этом деле на передовых позициях в Европе. Насколько я понял, четверть всех собираемых отходов сжигается в термопечах. А что происходит с остальными? Ульрике Фольк. Всего в Вене 6,5 тысяч площадок для размещения контейнеров. В многоквартирных домах, а также вблизи торговых центров, транспортных узлов, на таких площадках стоят емкости для разных категорий отходов – металла, стекла, бумаги, пластика, органики и смешанного или несортируемого мусора. Самые скромные контейнеры объемом 120 литров, самые большие – до 700 литров. Малоквартирные и частные дома оснащены только баками для остаточного смешанного мусора. Например, мое жилище, там 20 квартир, имеет 3 контейнера по 240 литров каждый и опорожняют их 2 раза в неделю. Для использованных бутылок есть 2 разных типа контейнеров, один для светлого, другой для темного стекла. Нас, департамент 48, касается, как я уже говорила, только сбор и утилизация остаточного мусора, а также переработка биоматериала. Все остальное – металл, стекло, пластик, бумага и картон – идет на вторичную переработку за счет производителей, которые вперед оплачивают городу предстоящие расходы. Электроприборы, бытовую технику, батарейки вы обязаны выбрасывать только там, где для них есть специальные емкости. Также существуют места сбора использованной одежды, обуви, мебели, предметов домашнего обихода. Правда ли, что нарушителей правил раздельного сбора мусора ждет наказание в виде денежного штрафа? Ульрике Фольк. Вопреки слухам, этот штраф небольшой. Если нарушитель не злостный, то он заплатит всего 50 евро. Такому же наказанию подвергнут человека, если он бросит окурок мимо урны или если не уберет на прогулке за своей собакой. В том случае, когда дом многоквартирный и вычислить нарушителя не представляется возможным, как узнать, кто поместил бутылку в бак для бумаги, то мы выставляем дополнительный счет администрации дома или его владельцу. Если же нарушитель злостный, то санкции могут быть и покруче – штраф до 2000 евро. Таким образом, вы, наверное, уже приучили своих граждан к порядку? Ульрике Фольк. О, если бы это было так! Всегда можно достичь лучшего результата. Могу лишь сказать, что мы в числе лидеров в Европе. Гуляя по Вене, я обратил внимание на то, что ваши мусорщики облачены в безупречно чистую форменную одежду, а мусоровозы словно вчера сошли с конвейера. Ульрике Фольк. Да, и это тоже часть нашей общей стратегии. Все профессии, связанные со сбором и утилизацией отходов, считаются хорошо оплачиваемыми и престижными. На подсознательном уровне это дисциплинирует жителей. Точно так же, как и порядок на площадках, где расположены контейнеры, четкий график их опорожнения. А кто эти люди в форменных одеждах оранжевого цвета? Наверняка в основном экспаты? Но тут моя собеседница проявила завидную политкорректность. Ульрике Фольк. Наши работники говорят на 146 языках. Из более 3000 человек – 1100 заняты непосредственно в мусорной сфере. Конкурс на каждое место большой, благодаря этому мы можем отбирать самых пригодных. Еще я слышал, что у вас есть специальное подразделение, которое занимается просвещением и пропагандой. Это правда? Ульрике Фольк. Есть сеть советников, которые регулярно посещают дошкольные учреждения и школы. В старших классах дети делают доклады по нашей теме, их регулярно приглашают на экскурсии к нам на предприятия. И взрослых тоже надо просвещать. Для них размещаем информационные стенды на улицах. Ежегодно в сентябре в 17-м районе Вены проводим фестиваль мусорщиков, где наряду с серьезными просветительскими акциями проходят всякие развлекательные мероприятия. В этом году такой праздник посетили 46 тысяч горожан. Наконец, хочу присоединиться к поздравлениям по поводу награждения вашего 48-го департамента Международной премией за достижения по поддержанию чистоты в городе. Ульрике Фольк. Вижу, вы хорошо подготовились к этому интервью. Спасибо. Это уже далеко не первая награда, но, как я уже сказала, нет предела совершенству. Завершив разговор с фрау Фольк, я вышел из ее покрытого травой дома, завернул за угол и оказался в просторном и светлом торговом павильоне, где покупателям предлагался широчайший спектр товаров. Чего там только не было. Детские игрушки, горные лыжи, иной спортинвентарь, одежда, бытовая техника, книги, старые пишущие машинки, радиолы, чемоданы, сумки, посуда. И все это вполне качественное добро поступает сюда с городских свалок. 100 тонн каждый месяц. Старьевщик 48. Так можно перевести с немецкого название этого магазина, который очень популярен у венцев и вовсе даже не у тех, кто без определенного места жительства. Ежедневно сюда приходят более 1000 человек. Дизайн старьевщика так понравился телевизионщикам, что раз в месяц здесь записывают литературную передачу для одного из популярных каналов. Торговля идет полным ходом, а вырученные средства отправляются общественному объединению по защите животных. Да, нам есть чему поучиться у Вены. И прежде всего, тому продуманному системному подходу, который город демонстрирует, внедряя у себя опрятность и чистоту. За рамками моего рассказа остались альтернативные источники энергии, которые сейчас активно вытесняют углеводороды. Я не поведал вам о подземных хранилищах, откуда мусор за несколько секунд извлекают с помощью вакуумных насосов. Много чего еще осталось за кадром. Но сказать по правде, лично мне не дают покоя эти символы. Пасека на крыше Венской ратуши, соколиные гнезда на трубе мусоросжигательного завода, трава на фасаде департамента 48, ежемесячные телетрансляции из магазина, где продают предметы со свалок. Верно говорил герой известного романа: «Разруха не в клозетах, а в головах». Вы прослушали статью «Разделяй и властвуй». Второе письмо Владимира Снегирева из Вены опубликовано 23 октября текущего года на 9-й странице «Российской газеты». Вы прослушали «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». Обзор печати. Тема «Экология и мы».